эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркну, что это может быть трудный вопрос, то есть вот вопрос, который реально мешает вам уверовать или колеблет вашу веру. Добро пожаловать с трудными вопросами. И их можно задавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И вы можете присылать, оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. И вы можете присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые дают нам возможность дальше выходить в эфир, которые присылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. У нас вот лежит такая большая кнопка в углу на сайте Теос FM, как поддержать нашу радиостанцию. И вы можете поддержать также избирательно вот эту передачу. Вы можете прислать, набрать в любом поисковике «Сергей Худиев», Теос Медиа или Сергей Худиев Радио Теос. Первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте радиостанции, и там будет видно, как поддержать вот конкретно вот эту передачу. Так что добро пожаловать, и мы очень благодарны за поддержку. Вот, а теперь перейдем, собственно, к вопросам. В одном из эфиров вы отвечали на вопрос, что брак безбрачия не влияет на вечное спасение. Такую же мысль я прочитал у отца Павла Островского. Но есть люди, которые возражают против этого, приводя слова Бога из Ветхого Завета. «И увидел Бог, нехорошо человеку быть одному. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». И утверждаю, что только в браке мы учимся любви, смирению и терпению, подталкивая к тому, что в безбрачном состоянии человек не способен ко всему этому научиться. Помогите, как на это ответить? Есть равночестные пути спасения, это брак и монашество в православной церкви. И мы можем обратить внимание на то, что Господь Иисус был безбрачен, вот, и при том, что первое чудо Он совершает на браке, и ни в коем случае не уничижается брак в Евангелии, но сам Господь Иисус был безбрачен, святой апостол Павел был безбрачен. А вот Петр был женат, то есть христианин может быть брачным или безбрачным. Это вопрос того призвания, которое он имеет от Господа. Некоторые люди призваны Богом к безбрачной жизни. Некоторые люди живут в монашестве. Некоторые люди не вступили в брак по каким-то своим причинам. Вот как-то у них так жизнь сложилась. Это не является каким-либо препятствием к вечному спасению. Каждый человек имеет свое дарование от Господа, один так, другой иначе. И мы можем, конечно же, вспомнить именно то, что Христос был безбрачен, то, что апостол Павел был безбрачен. И мы читаем у апостола Павла, что он даже говорит, что в ситуации гонений, в ситуации, когда церковь находится под очень большим давлением, он говорит, желаю, чтобы все люди были, как я. Но он тут же говорит, что, ну, а кто выдает свою дочь замуж, тот не согрешит. То есть ни брак, ни безбрачие не являются чем-то греховным и неугодным Богу. Каждый человек имеет свое призвание от Бога. И я бы, конечно, привел примеры от безбрачных святых. Самого Господа и апостола Павла. То есть разные у людей бывают ситуации в жизни. Кто-то призван был к монашеской жизни. Кто-то не был призван к монашеской жизни. Просто так сложилось, он безбрачен. И из этого не нужно делать огромную трагедию. И из этого не нужно делать вывод, что этот человек, что-то у него не в порядке в отношениях с Богом. Ну, всякие, бывают разные в жизни призвания у человека. И прежде всего нужно знать, что если человек не состоит в браке, это никак, никак не портит его отношения с Богом. Вот никак. То есть брак не является неким обязательным, необходимым условием для веры и спасения. Как мы видим на примере самого Господа, на примере апостола Павла. Вместе с тем, конечно же, брак очень высоко ставится в Священном Писании, очень высоко ставится церковью. И церковь... Знаете, было, есть два заблуждения, что приходят попарно. Ну, было в свое время заблуждение, когда некоторые еретики учили, что брак — это плохо, что человек должен вообще гнушаться всякой плотью и там ни в коем случае не жить супружеской жизнью. И церковь это отвергла. Это, собственно, отвергает еще апостол Павел, когда он порицает лжесловесников, которые запрещают вступать в брак, при том, что сам Павел был безбрачен. Церковь осуждает на одном из... Есть такое соборное постановление, что если кто женой верный и благочестивый гнушается, там, что она из-за того, что она совокупляется с мужем, как не могущий внить и в царствие, таковы да будет анафема. То есть церковь воспрещает как уничижение брака, так и обратное заблуждение, что брак обязателен для вечного спасения. Если человека, у человека не сложилась там его брачная жизнь, это никак, никак не портит его отношения с Богом, вот вообще никак. Бог знает, как любую человеческую жизнь обратить к своей славе. Бог знает, что дать человеку в этой жизни. Бог знает, как привести человека к вечному, к вечной радости. Поэтому, ну, если у человека не сложилось там с его брачной жизнью, и так бывает. Бывает, человек стал монахом, у него такое было призвание от Бога, а бывает нет, бывает просто по... Он этого не выбирал намеренно, но просто у него как-то не сложилось. Это никоим образом не нарушает его отношения с Богом, никоим образом не препятствует его вечному спасению. В самом начале мы читаем слово «Бог», потом появилось «Господь Бог». Почему? Чем отличается Бог от «Господь Бог»? Если я не путаю, то Господь, оборот «Господь Бог» передает Яхве Элохим. То есть вот Элохим — это Бог, Яхве — это имя Божие в Ветхом Завете. Поэтому Господь Бог, он в русском переводе, это передается вот ветхозаветный оборот Яхве Элохим. Если я не путаю, я не знаток древних языков. Николай спрашивает, кем он пойдет в убежище, если я вижу, но не хожу в церкви, я буду спать сегодня или я уже осужден? Не уверен, что я понял ваш вопрос правильно, но... Вопрос стоит немножко по-другому. Если вы обратились к Иисусу Христу, если вы признали Его вашим Господом, вы не осуждены, вы прощены, вы оправданы в Иисусе Христе, но Христос вводит вас в новые отношения с собой, в новые отношения с Церковью. Эти отношения проявляются в том, что вы участвуете в богослужениях, что вы общаетесь с народом Божиим, вы не остаетесь в одиночестве. Христос не хочет, чтобы вы оставались в одиночестве. Поэтому, понимаете, Бог всегда ищет вас спасти, Бог всегда ищет вам помочь, Бог не ищет вас осудить, Бог не ищет вас сбросить, Бог всегда ищет вам вечного блага и спасения. Поэтому вопрос стоит не в том, что а вот я там не пойду в церковь сегодня утром, буду, отвергнет ли меня Бог. А немножко другая последовательность, другая причинно-следственная связь. Бог меня принял в Иисусе Христе, я принадлежу Ему, именно поэтому я пойду в церковь. Не потому что вот там надо мной висит какая-то угроза, а именно потому что Бог меня принял. Именно потому, что я теперь принадлежу Ему. Так, когда люди молятся Богу, они просят всегда реальные, логические, непротиворечивые вещи. Люди не просят, чтобы у папы отросли ноги, а дедушка воскрес, потому что знают, что руки и ноги не вырастают. Вопрос. Бог держит нас в неведении и сомнении умышленно и явно не показывает свое могущество, потому что испытывает нас преданность. Ну, во-первых, чудеса иногда бывают. Бывают, в частности, чудесные исцеления. Но они бывают не очень часто, потому что цель Бога — привести нас к спасению, к вечному спасению, а не просто улучшить качество нашей земной жизни. Поэтому, когда Бог посылает людям исцеление, когда Бог оставляет людей в том состоянии, в котором они есть, это зависит от его планов на этого человека и от того пути спасения, которым он ее ведет. Святой апостол Павел страдал какой-то тяжкой болезнью, которую он описывает как ангел сатаны, чтобы удручать меня. И он говорит, трижды молил я Господа, удалите его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И он говорит, что это ему дано, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть ему вот этот опыт, это страдание, эта болезнь была зачем-то нужна. Он это получил для того, чтобы его предохранить от, в данном случае, гордыни, от превозношения. И поэтому Бог может посылать нам, вернее, попускать нам какую-то болезнь, что-то, что нас тяготит, что-то, что причиняет нам большое огорчение, для того, чтобы привести нас к вечному спасению. Поэтому Бог может дать нам чудесное исцеление, может не дать. Это определяется Его заботой о нашем спасении. На что надеется христианство, не соблюдая субботу со святостью? Ну, суббота, тут часто возникает недоразумение из-за того, что у нас в русском языке слово «суббота» как день перед воскресением и «суббота» как священный день отдохновения — это одно и то же слово «суббота». В других языках не так, например. Вот когда я учил английский, я все время путал Saturday и Sabbath, потому что Saturday — это вот день перед воскресением, а Sabbath — это священный день отдохновения. И в Священном Писании нам сказано «соблюдай священный день отдохновения», именно в смысле шаббат. И в христианстве этим священным днем отдохновения является день воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых, то есть воскресение. Как мы видим, был я в духе в день Господень, как говорит автор Апокалипсиса, в церкви, самое раннее, насколько мы знаем, в церкви всегда праздновался день воскресения Иисуса Христа из мертвых. Тот самый Станислав. Согласно Барту Эрману и многим другим библеистам, все ученые, которые преподают в каждом крупном исследовательском университете Северной Америки, убеждены, что в Евангелиях содержится только некая доля исторической информации. Они также утверждают, что Евангелие в том виде, в котором у нас есть, не является точным историческим изображением Иисуса. Содержание повествования изменяется как при устной передаче, так и при записи. Авторы Евангелий тоже их изменили. Матвей изменил Марка, как и Лука. Но если тебя интересует то, что произошло в реальной истории, то как только ты внесешь изменения, у тебя может получиться еще лучший рассказ, но у тебя больше нет изображения точного исторически. Понимаете, в чем дело? Барт Эрман, он исходит из определенной картины мира. Он агностик, склонный к атеизму, он себя определяет. И тут очень хорошо, тут это к его похвале можно сказать, что он это с самого начала обозначает, свою картину мира. И в его картине мира не может быть ничего сверхъестественного в принципе. Вот подход некоторых исследователей к Новому Завету, он исходит из того, что чудес не могло быть, потому что не могло быть никогда. Вот у них есть такие философские предпосылки, согласно которым чудес не бывает. И если у нас, например, автор второго послания Петра пишет, что он лично был свидетелем преображения Господня, он говорит, я там Петр, я присутствовал при этом всем там. Следовательно, это все вранье, автор послания не Петр, ну, потому что чудес не бывает, потому что не могло быть преображения Господня. И любые сообщения о чудесах в Евангелии являются мифами и ложными рассказами, потому что чудес не бывает, потому что чудес не бывает никогда. Ну, тот же Барт Эрман, он объясняя свою позицию, он говорит, что он исходит из аргумента Юма против чудес. Был такой в 18 веке мыслитель в Шотландии Дэвид Юм. Он выдвинул аргумент против чудес. Собственно, аргумент звучит примерно так, что чудо есть нарушение законов природы. Законы природы известны нам из постоянного опыта. Следовательно, чудес не может быть, потому что любое чудо, оно бы опровергало весь наш опыт. Что вот если происходит что-то, что опровергает, ну, весь наш опыт, то у нас гораздо больше оснований предполагать обман, фальсификацию, галлюцинацию, чем то, что весь наш опыт не верен. Аргумент Юма, он философски ошибочен. И сейчас он, собственно, признал, что он ошибочен, он кольцевой аргумент, потому что он заранее исключает из человеческого опыта все сверхъестественное, а потом и говорит, что человеческий опыт не включает в себя сверхъестественное. Ну и чудо не является нарушением законов природы. Мы часто слышим эту фразу: чудо – это нарушение законов природы. Нет. Чудо – это вмешательство сверхприродной силы. То есть, если, допустим, я оставил на даче на полу гирю 36 килограммов, потом приехал, обнаружил, что гиря находится на шкафу, это не значит, что закон всемирного тяготения нарушен. Это значит, что кто-то достаточно сильный, чтобы эту гирю закинуть на шкаф, побывал на моей даче. И точно так же чудо – это не свидетельство того, что законы природы отменились. Это свидетельство того, что здесь побывала некая сила, достаточно могущественная, чтобы произвести вот такой эффект. То есть аргумент Юма, он не работает. Ну, если вам интересно подробное рассмотрение этого аргумента, ну, можете просто набрать Сергей Худеев «Аргумент Юма против чудес». Я писал про это длинную статью, она висит на Азбуке Веры. То есть Эрман отвергает чудеса, описанные в Евангелии, не на основании того, что там, собственно, текст чем-то слаб, а потому что он заранее убежден, что все сообщения о чудесах являются ложными. И точно так же любые неверующие исследователи Нового Завета, они исходят из того, что любые сообщения о чудесах заведомо являются ложными. И, следовательно, задача, которую они перед собой ставят, как нам объяснить происхождение новозаветных текстов, заранее исходя из того, что события, о которых они рассказывают, вот в этом виде не было. Что Христос абсолютно точно не воскресал из мертвых, не творил чудес, там, не превращал воду в вино, не кормил 5000 пятью хлебами, не воскрешал Лазаря. Вот всего этого не было, потому что не могло быть никогда, но мы должны как-то найти какое-то, вот, исходя из этой предустановки, какое-то объяснение того, как возникли новозаветные тексты. Как только мы отходим от этой философской предустановки, мы отказываемся исходить из материализма по умолчанию, мы признаем, что сверхъестественные события, они в принципе возможны, у нас нет оснований принимать этот подход, потому что он исходит заранее из определенной картины мира, и эта картина мира ошибочна. Что касается того, что содержание повествования изменяется как при устной передаче, так и при записи, да как вам сказать, ну вот 30 лет назад убили отца Александра Меня, и у нас есть ряд книг, в котором люди вспоминают о его жизни, люди, которые его лично знали. Это могут быть люди, которые его лично не знали, но которые являются профессиональными журналистами. Ну, так бывает, когда для того, чтобы написать книгу, собрать данные, приглашают профессионального журналиста. Ну, я вот недавно читал книжку, где двое авторов, соавторов. Один нейрофизиолог, а другой журналист. И, собственно, он позвал этого журналиста, чтобы человек для публики ему изложил вот взгляды, которые он хочет высказать. Вот. То есть есть масса примеров того, как люди помнят события, которые произошли десятилетия назад, помнят их достаточно хорошо. Ну вот 31 год назад я в один день крестился и женился. Я эти события помню достаточно хорошо. Если я какие-то детали перепутаю, там, какого цвета была скатерть, брюнетка или блондинка нас записала, как вот мужа и жену, я могу что-то напутать, но я помню общую канву событий. И я помню, что ну, я сейчас женат, я принадлежу к той же церкви, поэтому сказать, что, знаешь, ты все выдумал, там, ты, наверное, ошибся, ты все перепутал, у тебя ложные воспоминания, я скажу, да нет, наверное. Мы помним то, что с нами произошло десятилетия назад. Если я доживу еще там, лет до 80 в здравом уме, я буду это помнить, там, скажем, через 30 лет. Поэтому то, что апостолы почему-то не смогли запомнить вот эти ключевые для них события, я не вижу оснований предполагать, что апостолов память на вот эти важные для них события была существенно хуже, чем у меня. Более того, апостолы же — это группа людей, которая хранит общие для них воспоминания. То есть не один человек нам вспоминает. Это вспоминает группа людей. Ранняя церковь — это группа людей, которые находятся в постоянном общении, и тут особенно не пофантазируешь. То есть если кто-то захочет фантазировать, например, там, про отца Александра Меня, то даже сейчас у нас достаточно людей, которые его лично знали, еще живы, и могут его одернуть. Такая же ситуация у нас с Евангелием. Когда Евангелие создается как текст, а в живых еще значительное число участников событий. То есть то, что там люди что-то фантазировали, я не думаю, что у них были для этого возможности или желания. Шервани, как понимают слова Библии, что мир был создан хорошо весьма. Научная реальность такова, что молодая земля была адом с вулканами и ураганами, потом были вымирания, потом жестокость и борьба за жизнь. Вы знаете, Бог видит свое творение полностью, из конца в конец, и Бог видит, что из этого выйдет, и Бог видит, что он из этого вырастет из всего. Что касается оценки земли как ада, то это как раз эмоциональная оценка, которая является ошибочной, потому что мы читаем псалмы, где псалмопевец описывает Божие творение, причем псалмопевец находится уже в этом мире падшем, и он говорит: «Все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих». Там, и он там перечисляет Божие творения, он ими восхищается. Говорит: «Ты возвеселил меня творением твоим, я восхищаюсь делами рук твоих». То есть богопросвещенный псалмопевец, он видит Божие творение как что-то, безусловно, хорошее, причем хорошее даже в этом падшем мире. И негативная оценка творения, что все это, значит, очень плохо и ужасно, ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут, она, ну, значит, она является ошибочной. Это мы, поскольку мы грешники, смотрим на этот мир и видим там какой-то сплошной ад. А псалмопевец смотрит на этот мир и видит там прекрасное Божие творение. Павел был член Синедриона, стало быть, был в браке. Нет, я не припомню никаких указаний на то, что Павел был член Синедриона, и апостол Павел упоминает, что он безбрачен. Там есть хорошо мужчине не касаться жены, он там говорит, но чтобы вы были как я. То есть он говорит о себе как о безбрачном человеке, у него не было жены. Он признает, что нет никакого греха в браке, однако вот лично он безбрачен. И это как раз указывает на то, что христианин может быть в браке, он может быть безбрачен. Ни то, ни другое не препятствует его отношениям с Богом, не препятствует его вечному спасению. Я так понял, что консенсус патрум святых отцов, что Земля 6 тысяч лет, вы считаете ошибочным? Вопрос: не ошибались ли они в других вещах? Вообще, богодухновенность авторов Библии ведь утверждается только Библией. По-моему, так себе доказательство. А нет такого консенсуса патрума насчет 6 тысяч лет. Ну, это во-первых. В Библии не написано, что Земля 6 тысяч лет. 6 тысяч лет – это в 16 веке был такой епископ, ну, сейчас не забыл его имя, ну, какой-то епископ сел и посчитал продолжительность библейских поколений, у него получилось что-то около 6 тысяч лет, и с тех пор это закрепилось. Но это не, нет нигде в тексте Библии, и такой метод подсчета сам по себе достаточно натянутый. Что касается, значит, вообще не ошибались ли в других вещах, но смотрите, святых отцов надо читать. Когда читаешь святых отцов, то понимаешь две вещи. Что, с одной стороны, это были действительно богопросвещенные мужи. Вот действительно были люди глубочайшей мудрости, глубочайшей духовной жизни. Их читаешь сейчас, вот там, тысячелетия спустя, какие-то очень долгие годы спустя, с большой пользой и с большим благоговением, что да, действительно, вот святые отцы, их не зря их церковь прославила, что это действительно люди были глубочайшей мудрости. Люди, которые искали Бога и которые искали мудрости у Бога, которые глубоко вникали в Священное Писание. И огромная польза от чтения святых отцов. Я всех призываю читать святых отцов. Это очень хорошо и правильно читать святых отцов. При этом святые отцы не занимались автоматическим письмом. Знаете, есть такая оккультная практика, когда человек берет ручку, и он предоставляет водить своей рукой там некому духу. И он как бы это, тут в этом не участвует в процессе, он просто работает таким секретарем, там, пишущей машинкой. И христианству этот опыт чужд, потому что Святой Дух действует не помимо человеческой личности, он действует изнутри этой личности. Он мягко направляет человека к истине, а не устраняет человеческую личность. То есть то, что пишут святые отцы, это не диктовка типа, там, знаете, как... Я помню, были такие брошюры «Высший космический разум сообщает». То есть некие люди, они претендовали на то, что они контактеры, что они законтачили с неким вот высшим космическим разумом, им разум там что-то надиктовал. Ну, что-то он там диктовал, типа «берегите родную природу». В общем, не то чтобы что-то удивительное. Но вот Святой Дух действует не так. Святой Дух направляет человека к истине, при этом не ломая его об колено, и не устраняя его личность, что святые отцы были глубокими мыслителями, которые мыслили. Мыслили они не всегда одинаково. Между святыми отцами могут быть разногласия. Это абсолютно нормально. Я сейчас прямо читаю книжку «Введение в православную антропологию». И там цитируются святые отцы и... Автор, отец Вадим Леонов, замечательный совершенно священник и богослов, и лектор, он приводит разные мнения святых отцов, которые они имели там по вопросу человеческой природы. И это то, что мы немедленно замечаем, читая святых отцов, что у них могли быть разные мнения. И это нормально, это никого никогда не напрягает, если люди знакомы вообще с святоотеческим наследием, потому что святые отцы, они писали не под диктовку Святого Духа. Потому что быть просвещенным Святым Духом и писать под диктовку – это немножко разные вещи. Диктовка – это то, что проходит сквозь человека, как сквозь пишущую машинку. Просвещенный Святым Духом – это когда Бог наставляет человека на всякую истину. И вот у святых отцов представление о природном мире, о том, как устроено мироздание, соответствует представлениям образованных людей их времени. То есть святые отцы – люди высокообразованные. Это люди, принадлежащие к интеллектуальной элите. Это люди блестящего интеллектуального и образовательного уровня, но при этом их представления о природном мире относятся к тому времени. И они не говорят, там, я возвещаю вам, как вот истину, которую мне открыл Святой Дух, что мироздание устроено так и так. Нет. Они приводят мнение современных им ученых, что... Вот там мироздание устроено так, что, знаете, у меня есть статья целая «Может ли православный быть гелиоцентристом?», где, в общем-то, привожу цитаты, что, ну, святые отцы были, например, геоцентристы, как и все люди того времени. Вот в то время все люди образованные, язычники и христиане, верили, что в центре мироздания находится Земля, вокруг него вращается Солнце. И так полагали святые отцы, причем очень часто они именно говорят, вот так считают, то есть они даже это говорят не от себя, а передают мнение образованных людей их времени. Вот, и поэтому рассматривать, естественно, научное утверждение святых отцов, как что-то, во что православный христианин обязан верить, я думаю, святые отцы этого просто не имели в виду. Они просто нам излагают научные взгляды их эпохи, причем часто излагают именно вот как некоторые считают так, некоторые считают иначе. То есть вот у святого Иоанна Дамаскина в точном изложении православной веры он излагает там разные версии об устройстве мироздания, и он не говорит, что я вот там, мне Бог открыл непосредственно, что вот так выглядит вообще Земля. Нет. Он говорит, ну вот некоторые считают так, некоторые иначе. Он передает современные ему научные представления. Делать из этих современных святым отцам научных представлений что-то обязательное для нас сейчас, я думаю, было бы совершенно несообразно. Святые отцы являются нашими наставниками в понимании Евангелия, в понимании Слова Божия. Тут их наставление совершенно бесценно. Потому что очень важно вообще читать благочестивых людей прошлого, потому что они жили в других условиях, и мы склонны впадать в наши искажения, люди в другие времена склонны впадать в другие искажения, и чтобы избежать наших искажений, нам полезно читать людей, которые писали в другие века. И вот с точки зрения толкования Священного Писания, как замысла Божия о нашем спасении, нам очень важно обращаться к святым отцам. Когда святые отцы нам рассказывают про устройство мироздания, они пересказывают научные взгляды той эпохи. И сейчас эти научные взгляды их никто не разделяет, конечно. И это не имеет никакого отношения к именно вероучительному авторитету святых отцов. Значит, что касается богодухновенности авторов Библии, утверждается только Библией. По-моему, так все доказательства. А мы начинаем не с этого. Вот если мне нужно обосновывать богодухновенность Священного Писания, я не говорю, что так написано в Писании. Я говорю, что давайте подойдем к Новому Завету как к историческому свидетельству об определенных событиях, так как к нему подходят ученые. Вот мы сегодня уже упоминали неверующих библеистов, неверующих ученых, которые рассматривают Новый Завет просто как тексты, которые сложились в определенную эпоху. Они как-то возникли. Давайте исследуем, как они возникли. И вот с точки зрения науки исторической мы можем утверждать некоторые вещи на уровне науки, не на уровне веры. Мы знаем, что Иисус существовал как историческое лицо. Вот нет никаких сомнений ни у кого в этом. Мы знаем, что он был распят на римском кресте. Тоже никем не оспаривается факт из ученых. Мы знаем, что вскоре после его смерти его ученики начали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. И эта их проповедь привела к возникновению христианской церкви. Это мы тоже знаем. Это не вопрос веры. Это вопрос исторического знания. И вот эти факты, которые мы знаем, они нуждаются в своем объяснении. А с чего апостолы взяли, что Христос воскрес? Вот если нам брать версию неверующих ученых, то у нас что получается? Ну, был такой Иисус, он был яркий, харизматичный проповедник, он производил на людей большое впечатление, но не объявлял себя Богом, он не творил чудес, он даже, по-видимому, не объявлял себя Мессией. Он, просто был достаточно такой яркий раввин, который сделал несколько остроумных высказываний, типа «отдавайте кесарю кесарево, Божие Богу». Потом из-за каких-то недоразумений с римскими властями его распяли, он умер, тело его разложилось, и вдруг бабах, его ученики почему-то решили, что он не только воскрес из мертвых, что он есть воплощенный Бог, он есть судья мира, он вернется во славе. Да чего они взяли? Что произошло? Я сталкивался с одной фразой, которая очень хорошо звучит, что для того, чтобы апостолы стали вести себя так, как они себя вели, должно было произойти нечто по своему эффекту в точности, совпадающее с воскресением. Вот как будто произошло вот тут что-то такое, что по своим последствиям было бы, имело те же последствия, что и реальное воскресение. Но в самом деле, вот Иисус умер на кресте. И смерть на кресте – это полный провал, это полная фиаско. Это вообще вот, это настолько полное поражение, которое вообще может быть. Римляне, они же распинали людей не из чистого садизма, они распинали людей, чтобы продемонстрировать, насколько человек потерпел полное поражение, что он висит тут, дергается на кресте, пытаясь вздохнуть и умирает в невыносимых муках, и никто не приходит к нему на помощь. Ни его сторонники из числа людей, никакие боги там, на которых он уповал. Он висит, умирает в муках, умирает отвратительной, позорной смертью, и никто не приходит к нему на помощь. Все теперь ясно, что не надо было бросать вызов Риму, все равно, значит, мятежники умирают такой смертью. И это было эффективно. Это показывало, что да, этот человек проиграл полностью, окончательно. И вот смерть Иисуса, она была смертью окончательно и полностью проигравшего человека. И потом происходит нечто абсолютно контринтуитивное, абсолютно неожиданное. Приходят апостолы и говорят: вы знаете, вот этот человек, который полностью проиграл, который умер самой страшной, позорной, жалкой, отвратительной смертью. Он воскрес из мертвых, он есть судья и Господь Вселенной, он вернется во славе судей живых и мертвых, вы должны уповать на него, чтобы обрести вечное спасение. Что произошло? Что сделало апостолов из людей, которые совершенно раздавлены страшной смертью своего учителя, что их сделало проповедниками его воскресения? И вот единственное объяснение, там разные теории строились, ну, если говорить коротко, единственное объяснение, которое нам остается, ну, да, он, то, что они нам не врут, он воскрес, и они видели его живым. Если он воскрес, они видели его живым, то мы имеем дело, конечно, с грандиозным чудом Божиим. Бог воскресил Иисуса из мертвых. Если это так, то Бог подтвердил, Бог положил печать своего одобрения на всем, что сказал и сделал Иисус. И это значит, что Бог проследит за тем, чтобы все, что нам нужно знать об Иисусе, до нас дошло. И поэтому мы верим в то, что Священное Писание богодухновенно, то есть через него Бог сообщает нам все, что нам необходимо сообщить ради нашего спасения. То есть мы начинаем не с того, что Писание богодухновенно, мы начинаем с того, что у нас есть основания полагать, что Христос действительно воскрес из мертвых. И если тут имело место вот такое божественное вмешательство, то у нас есть основания полагать, что Бог позаботился о том, раз Иисус настолько важная личность, чтобы свидетельство о нем дошло в том виде, в каком он хотел. Профессор университета Майами доктор Роберт Уолш в книге «Истоки раннехристианской литературы» показывает, как немного измененные сюжеты из греко-римской литературы под пером евангелистов превращаются в Евангелиях якобы в свидетельства атеистов. Приводит два примера из романа древнеримского автора первого века Петрония «Арбитра Сатирикон». В них некий персонаж приглашает друзей на поминальный ужин в честь своих будущих похорон, где происходит помазание. Также он хочет передать друзьям свою волю и завещание, но делает это только при одном условии, что после смерти они разделят его тело на части и публично съедят. Он советует друзьям не отказываться, а съедать его тело с тем же энтузиазмом, с каким они прокляли его дух. Понимаете, в чем дело? Вообще поиск предполагаемых аналогий, он, ну, непонятно, что он нам должен доказывать. Я писал как-то уже про стихотворение Лермонтова «Бородино», что мы можем найти в этом стихотворении массу аналогий с Полтавой, например. Там описание битвы там и там. Там и там используется сходное оружие. В Бородино мы можем найти кучу вещей, которые мы можем объявить анахронизмами. И что? Значит, не было Бородинской битвы, Лермонтов все списал у Пушкина. Да нет. Предполагаемые сходства, они нам ничего не доказывают. Обычно люди, которые выстраивают такие сходства, они из чего исходят? Они исходят заранее из того, что Христос не воскресал, все это, значит, выдумки, и надо как-то объяснить, как они возникли. Надо как-то это, ну, за уши притянуть. Что касается сходства, нужно смотреть, понимаете, на что было написано раньше. Потому что иногда люди берут позднеантичную литературу и высматривают не сходство с Евангелиями, но позднеантичная литература, она развивается уже в мире, где Евангелие проповедано. Есть, я прочитал вот эту повесть, на которую часто ссылаются, про философа Аполлония Тианского, по-моему, если я не путаю. Да, Аполлония Тианский. И там есть эпизод, как Аполлонии там несут хоронить молодую девушку, идет жених, ее оплакивает, все тоже плачут, всем очень грустно. Приходит Аполлоний и говорит, она не умерла, она спит, и он ее, значит, поднимает. Оказывается, что у нее был просто летаргический сон, и понятно, что этот сюжет совпадает с евангельским, ну, близок достаточно к евангельскому, хотя в этом повествовании об Аполлонии говорится, что она на самом деле была в летаргическом сне, и просто философ это понял, он проявил такую большую проницательность. Но сходство с евангельским рассказом налицо, а другое дело, что текст написан через там, 150 лет уже после Евангелия. То есть, очевидно, если мы имеем дело со списыванием, то это списывание с Евангелия, а не наоборот. Но в любом случае отсылки к предполагаемым параллелям, они мало чего доказывают, потому что, ну, параллели могут быть и чего. У нас может быть достаточно стандартное описание в истории тех или иных исторических событий, они не перестают быть от этого историческими. Вы говорите, что материальный объект лишен ряда свойств, квали, интенциональности, нравственности и так далее. Но материалист отвечает, что мы и есть этот материальный объект, этим всем обладающий. Помогите ответить. Для материалиста это является предметом веры. То есть чего вы взяли, что вы своитесь, что вы — это только материальный объект? Это просто вера, это просто провозглашение. И эта вера, она имеет свои большие проблемы. А как вы пришли к выводу, что вы не больше, чем материальный объект? И как вы вообще можете приходить к каким бы то ни было выводам, если ваше мышление определяется материальными процессами в коре вашего головного мозга? Поэтому нужно отличать доказательства от простых деклараций. Человек есть материальный объект, и все, что происходит в его сознании, полностью сводится к материи, это декларация. Эта декларация нуждается в каких-то обоснованиях, чего вы взяли, что человек — это материальный объект. Если у нас особенности нашего сознания порождаются процессами в коре нашего головного мозга, продемонстрируйте, как. Потому что у нас есть философы сознания, такие как Джон Серль или Томас Нагель, которые собаку съели на этом всем, которые всю свою карьеру занимаются философией сознания, которые говорят, мы не знаем, как согласовать субъективный опыт, и мы не знаем, как согласовать свободную волю с тем, что сознание предположительно порождается материальными процессами в мозге. Ну, наберите просто Джон Серль, там у него есть ряд переводов на русский язык, ну, довольно корявых переводов на самом деле, но понять можно, о чем там речь идет. И можно посмотреть его выступления, они есть в Ютубе. Ну, если по-английски, может понять, то еще лучше. И он объясняет именно как... Он сам атеист и материалист. Но он в вопрос вникал. Серьезно. И он говорит, что мы понятия не имеем, как объяснить свободную волю. У нас ни малейшей идеи. То есть он верит в то, что каким-то образом сознание и свободная воля сводится к процессам в мозге, он материалист сам. Но как это согласовать со свободной волей, он просто не знает. Поэтому я в таком случае просто обращаю внимание своих собеседников-атеистов на мнение атеистических же философов, которые говорят, что проблема существует. Так называемая трудная проблема сознания. А я не знаю, что с этим делать. Для меня вывод достаточно очевиден. Материализм попросту ложен. Но они говорят, что вот они держатся материализма, но они говорят, мы не знаем, как это работает. Поэтому вот есть очень известная статья Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью». Она, кстати, достаточно приемлемо переведена на русский. И ее можно достаточно легко найти в интернете. «Каково быть летучей мышью». И он описывает там, почему, собственно, нельзя свести наш субъективный опыт к материальному субстрату. При этом сам Нагель атеист. Он пытается это понять. Он считает, что должно иметь какое-то решение. Он просто обращает внимание на то, что у нас пока нет решения. Пока мы совершенно не понимаем, что с этим делать. Псалмопевец описывает уже сформировавшийся мир с красивой природой. Если верны миллиарды лет, кромешный ад и около семи фауны жизни. А что, собственно, кромешного ада в извержениях там и прочем формировании? Понимаете, ад — это не какие-то бурные природные явления. Ад — это злая воля, отвратившаяся от Бога. В природе никакой злой воли, отвратившейся от Бога, нету. Природа — это природа, она безгрешна. Поэтому извержение вулкана — это процесс, в котором абсолютно никакого нравственного зла нету. Если вся земля покрыта извергающимися вулканами, там везде течет лава, везде там на всем лежит красный отсвет этой самой лавы, это может напоминать популярное описание ада, но это совершенно точно не ад в библейском смысле. Значит, сейчас у нас уже, боюсь, время подходит, но я попробую ответить на то, что есть. Конечно, все знают об этом. Было полным-полно журналистов, готовых записать воспоминания любого нищего рыбака, зуб даю. Ранние христиане первого-второго поколения так и шныряли везде и проверяли, что это там пишешь, помимо кому, но на сволочь. Так ранние христиане, для них это было... Их взгляды на Иисуса было чем-то таким, за что они были готовы умереть и умирали, за что они терпели гонения и преследования. То есть они серьезно относились к личности Иисуса Христа и к тому, что о нем известно. И поэтому они, конечно же, не стали бы терпеть какого-то фантазирования. Никто не станет умирать за фантазию, о которой он знает, что это фантазия. Но время наше, я боюсь, уже подошло к концу. Я должен уже с вами прощаться. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, должен уже уходить. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.